Самое главное, сегодня посмотрим с 1 по 11 стих. Вот. Слово Божие, оно полезное для наставления, для научения. Все Слово Божие полезное. Поэтому хорошо, когда мы изучаем Слово Божие по порядку, да, главу за главой, стих за стихом, потому что это все нам нужно. Вот. И значит, с 1 по 3 сейчас прочитаю. Пусть Бог проговорит нам. Итак, Петр пишет. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству, в пище и питье и нелепому идолослужению. Здесь говорится о преследовании за Христа, за веру евангельскую, да, и Петр поддерживает этих верующих, чтобы они не унывали в страданиях, да, вот, и можно, ну, этот принцип, о котором здесь он говорит в этих стихах, да, можно распространять не только на, когда нас преследуют за Христа, за нашу веру, но когда, кроме этого, есть другие в жизни испытания, страхи, да, страдания, да, вот, и там, помните, в 118-м псалме, 67-м стихе там сказано, прежде страдания мой я заблуждался, а ныне слово твое храню. Вот человек искренне говорит, прежде страдания я действительно заблуждался, Бог, а теперь я понял, что твое страдание послужило мне на помощь, я слово твое храню, да. Вот страдание, оно неприятно, болезненно, конечно, испытание, трудности, но оно такой духовный хороший плод нашей жизни делает. Да? Что оно вырабатывает в нас? Посвящение. Да? Когда иногда у нас в жизни все хорошо, и Бог призывает нас к посвящению, мы это иногда проигнорируем. Но вот когда какая-то боль приходит, испытание, мы понимаем, что нам нужен Бог. И тогда мы как бы, Бог, да будет твоя воля. Мы сразу начинаем слушать по-другому Бога. Да? Вот, или, например, смирение, да, иногда, когда все у нас в жизни хорошо, мы чувствуем, что вот жизнь идет, как я спланировал, все вроде бы под контролем, в своих руках, но когда испытания приходят, мы понимаем, что мы ничто, мы не можем даже некоторые простые вещи обустроить в своей жизни. Мы понимаем, что человек сам по себе ничто, это приносит смирение, потому что действительно, мы ничто сами по себе. Без Бога. И нам нужно напоминание. И, к сожалению, так получается, что вот в простой обстановке, когда Бог призывает нас к смирению, мы иногда это пропускаем. Да? А смирение очень важно, потому что гордый человек, он не может Бога слушать. Он считает себя... Гордость в чем это она заключается? То, что мы начинаем считать себя, как мы как боги. Да? Поэтому нам нужно смирение, вспомнить, что мы не боги. Мы из земли сотворены и в землю возвращаемся. Да? Какой тут Бог. И когда у нас так смирение, что Бог дает смирение, благодать смиренным, да, вот тут-то жить в полноте и получается, когда смирение. И вот, к сожалению, так получается, я по себе знаю, через трудность, через испытания мы учимся этим драгоценным вещам, смирению, да. Перестаем грешить, вот в этом плане подразумевается, да. А смирение, оно хорошие такие вещи делают в нашей жизни, и мы не можем избежать. Рано или поздно мы все будем проходить через какие-то испытания, какие-то будут не очень серьезные испытания, какие-то могут быть очень серьезные испытания, очень болезненные, да, неважно. Нам нужно, как здесь Петр говорит, вооружиться, это даже мысль, вооружиться, что страдающий плотью, что-то в нем хорошее происходит, человек растет в святости, да, перестает грешить. И вот смотрите, просто надо напомнить всегда из послания евреям, из 11 главы, не, простите, из 12 главы, почему Бог допускает это, да? Потому что когда испытание приходит, мы сразу сомневаемся, а любит ли меня Бог, да? 3 по 6 стих. Евреям 12 глава, 3 по 6 стих, здесь автор говорит. Помыслите, претерпевшим такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Да? А потом с 11 по 12, 6 стих. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Да? Мы знаем, это очень понятно всем, что любые родители наказывают детей, да? Это часть воспитания. Да? Но иногда люди не понимают, а почему же Бог допускает испытания. И здесь говорится, что испытание, часть наказания, часть воспитательной работы Божией. И Бог так делает не потому, что мы ему надоели, не потому, что он раздражился на нас, не потому, что грех должен быть наказан. Он делает это для того, чтобы сделать нас что-то лучше, потому что любит. Да? Потому что любит. Вот это трудно. Вот трудно выражиться этой мыслью. Бог так делает в моей жизни, потому что любит. Вот это действительно надо выражиться этой жизни, потому что этой мыслью. Потому что по плоти мы все равно думаем, что если Бог, ты меня любишь, то в моей жизни должно быть все гладко. Да? И вот это очень трудно для нас, верующих, выражиться этой мыслью. И Петр призывает, выражитесь этой мыслью. Страдания сделают что-то хорошее в вашей жизни. Они уберут грех, вы перестанете грешить. Не то, что вообще перестанете грешить, но в каких-то областях, имеется в виду, нашей жизни, где мы не обращали внимания, мы одержим победу, будем возрастать в святости. Да? Значит, Бог наказывает почему? Потому что любит. И вот многие неверующие люди, они это тоже не понимают. Вот человек верующий, что же его Бог так наказывает, да? Это любовь. Тебя Бог не наказывает, у тебя все в жизни хорошо, от рождения до могилы, потому что ты Бога не любишь, и Бог оставил тебя, да, и, ну и хорошо у тебя, но это не есть любовь, да. Любовь, отец всегда наказывает, родители всегда наказывают, да, значит, Бог будет нас наказывать, да, всех. Рано или поздно мы будем проходить через эти испытания, а сейчас Петр призывает вооружиться этой мыслью, чтобы когда испытание пришло, чтобы не было ропота. Ну, Бог, вот я служил тебе, верил, молился, и ты так допускаешь. Ну, где же эта справедливость, да? Вот это неправильно, вооружитесь, да? Там проблемы на работе, я не знаю, какие происходят. Проблемы, вообще просто трудности, или болезнь, или я не знаю что. Или гонение за Христа. Здесь говорится прежде всего о гонении за Христа. Да. Может, над вами стали смеяться за то, что вы там проповедуете, за то, что вы христианин, и вы не хотите, чтобы над вами смеялись. И что вы будете делать, если вы не вооружитесь этой мыслью? Вы не будете свидетельствовать, вы пойдете на какие-то компромиссы, да? Потому что не хотите, чтобы люди над вас смеялись, вы хотите, чтобы вы были в компании, да? Не хотите, чтобы про вас думали там или шептались, или как-то говорили, о, там идет проповедник, там, отец святой, да? Вы не хотите, чтобы так к вам относились, да? Иногда... Но надо вооружиться, что рано или поздно те, кто хочет благочестиво жить во Христе, они будут проходить через те или иные страдания. Иов страдал, да? Иов очень сильно страдал, но Бог что-то хорошее в его жизни сделал и в нашей жизни сделает, да? Так что вот Бог, он, слава Богу, он не просто как бы все нам только в радужных цветах говорит, да? Но он истину говорит. В этой жизни будут страдания. Я хочу, чтобы ты был готов к страданиям. Эти страдания не всегда сразу идут. Ты вооружись этой мыслью. Потому что это что-то хорошее в твоей жизни сделает. Да? 4-5 стих. Посему они, то есть неверующие, и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Они дадут ответ, и имеющие вскоре судить живых и мертвых. Да? Людей иногда злит то, что ваше поведение изменилось, когда вы уверовали, то, что вы стали жить свято, то, что вы вдруг сказали, нет, это неправильно, это воровство, я так не буду делать, или нет, это неправильно, это ложь, я этого не буду делать. И людей это может, кто-то может задуматься о Боге, да, это действительно надо Богу следовать, поступать честно, а кто-то наоборот, кого-то это раздражит, потому что это его обличает, его совесть, а многим людям не нравится чувствовать себя виновными, грешными, думать, что Бог недоволен, им это не нравится. И их может начать злить внутренне, то, что вот вы ходячий пример, вы как бы, хотя вы не осуждаете, но своей святостью вы в какой-то степени непроизвольно приносите осуждение в их сердца, это их вина, и им это не нравится. И они иногда захотят заглушить этот голос Бога через вас, это работа Бога через вас, тем, что да, как будут злословить, да? Как-то высказываться о вас. Или смотреть за вами, что вот-вот сейчас он наступится и как-то так несправедливо обвинить. Ну, злословие, да? Нехорошо говорить, сплетни какие-то пускать. Необоснованные, да? Это почему происходит такое? Не потому, что мы плохо что-то сделали, а потому, что мы все хорошо делаем, потому, что мы выбрали святость. И некоторым людям это не понравится, это, и они будут это делать. Тоже Бог нас предупреждает. Да? Начните на работе свидетельствовать, да? Некоторым люди будут слушать, поблагодарят вас, но наверняка, почти наверняка, кто-то будет подсмеяться и засловить как-то за спиной, или может даже как-то там какие-то колкости отпускать в вашем присутствии, да? Вот. Люди противятся свидетельству Божьему через нашу жизнь, к сожалению. Вот. Но Петр говорит, эти люди рано или поздно они ответят перед Богом. То есть люди сейчас не хотят через наше поведение, через нашу святость, праведность, люди видят, и это обличает. Это не просто мы, это Бог, Дух Святой их обличает. И люди пытаются закрыть свою совесть от этого обличения Духа Святого. И Петр говорит, ладно, все равно они от этого ответа, от этого решения никуда не денутся. Они дадут ответ, который Бог будет судить. Лучше человеку сейчас покаяться, лучше сейчас выбрать спасение и святость, да? Но не переживайте, когда у людей получается злословить, жить грешно, и вроде бы Бог их не наказывает. Люди не избегут от осуждения, от суда Божьего. Они не избегут. Рано или поздно они предстанут перед судом Божьим. Вот. И Бог здесь говорит, что Бог будет судить живых и мертвых. Просто подумайте. Мы иногда смотрим на людей, и это со всеми с нами происходит. Со всеми с нами происходит. Мы смотрим и думаем, вот я пытаюсь там побороть какую-то черту плохую в своей жизни, эгоизм, как бы пытаюсь бодрствовать духовно, любить людей, прощать, не идти на компромисс. То есть, в принципе, вы каждый день стараетесь делать эти духовные упражнения, жить в угоду Бога. То есть, это определенный труд. А потом вы вдруг смотрите и смотрите на других людей, которые этим вообще, как бы, в кавычках, голову не загружают себе, и живут у них все хорошо. У них так хорошо, как будто вообще там... И вы задаетесь вопросом, а какая разница между праведником и грешником? Какая же разница? Это тяжелый вопрос. Это тяжелый вопрос. И мы так думаем, ну вот человек прожил, все у него хорошо было. Где же Бог? Почему Бог не восстановил справедливость? Почему человек праведный, у него столько было испытаний, а человек грешный, и вот он так прожил такой жизнью? Но мы забываем, что значит прожил? Могила не прячет человека от Бога. Для Бога человек все равно жив. И суд Божий в определенный день, он придет, Бог воскресит мертвых и будет их судить. То есть этот человек, который по нашим понятиям прожил вроде бы хорошо, и Бог не вмешивался со своей справедливостью, нет, Божья справедливость все равно вмешается, рано или поздно. Будет суд, и человек этот даст ответ перед Богом. Поэтому нам не нужно переживать, что вот вроде бы можно жить в компромиссе, и ну, ничего вроде... сойдет, ничего страшного, Бог, для Бога это не важно, вон многие так люди живут, и Бог так особенно молнию с неба на них не посылает. Нет, праведность всегда вознаграждается, а грех тоже всегда наказывается. Просто Бог терпит, и нам не нужно смотреть, это Бог терпит то, что Он не наказывает людей, да, иногда. Бог терпит, но в конце концов, суд будет, а нам лучше жить правильно. И здесь, понимаете, здесь говорится в контексте страданий. Когда мы страдаем, а неверующий человек не страдает, у него все хорошо, вот это трудно, да? И поэтому в этом контексте Петр говорит, они в конце концов получат справедливый суд. не смотрите на них, не завидуйте им, да? Шестой стих. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, жили по Богу духом. Тут немножко сложный такой стих. Вот, значит, здесь говорится, ибо для того и мертвым было благовествуемо, да? Под мертвым, я сейчас докажу, не подразумевается физически мертвым, подразумевается духовно мертвыми, да? Потому что, понимаете, в Библии есть такое понятие, как духовная смерть. Не только физическая смерть, как духовная смерть. И вот смотрите, доказательство. Ефесянам 2.1 речь идет о духовной смерти. Да? Духовно мертвым было проповедано. Вот Ефесянам 2.1, там мы видим, что апостол Павел говорит и вас, мертвых по преступлениям, грехах ваших, вашим, да? Ожитворил, дальше говорится. То есть мы, до того, как мы родились свыше, мы были мертвы по преступлению, мертвы духовно, да? Или потом 1 Петра 1.3 тоже говорится, 1 Петра 1.3, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому», да? То есть до того, как я уверовал, я был мертв. Духовно я был мертв, да? То есть есть понятие духовной смерти. Или Колоссянам 2.12. Колоссянам 2.12. Колоссянам 2.12. «Быв погребены с ним в крещении, в нем и вы воскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». 13 стих я, наверное, хотел прочитать. «И вас, которые были мертвы во грехах», оживился Христом. Да? То есть, видите, опять говорится, что мы были мертвы до того, как мы уверовали в Иисуса Христа, в кровь Голгофы. Мы были мертвы. То есть есть духовная смерть. И об этом Петр говорит здесь в 6 стихе, духовно мертвый подразумевается, да? Вот. А духовная смерть когда началась? В Эдемском саду, правильно? Вот мы говорили недавно, я говорил, по-моему, да, в последнее воскресенье на Пасху говорил. В тот день, в который ты вкусишь от этого дерева, смерть умрешь. И вот как только они вкусили, в этот же день они духовно умерли. Смерть потом пришла позже. Но духовно умерли они. И это выразилось тем, что они стали обвинять друг друга, бояться Бога, прятаться от Него. Духовная смерть произошла. Вместо этой невинности, чистоты, любви пришли весь этот страх и потом грязные мысли, и поэтому они стали, ну, сшили себе там из смоковных листьев. Грех вошел, они духовно умерли, да? А тут это прошло. И знаете, вот духовная смерть, она вот как, я вам такую иллюстрацию дам. Вот я слушал проповедь одну, и там, а там женщина, она проповедовала, и она там, я не помню, она садоводством немножко занимается, и она, я не помню для чего, она говорила, что есть такая химия, или как бы яд такой, я не помню для чего он используется, но когда выливаешь его в землю, этот яд уничтожает корень этого растения, да, или цветка. Но растение потом еще стоит, может простоять там 3 дня, а то и неделю, да. И вот, когда она вылила эту химию, растение по-прежнему стоит. Но она знает, что все, корень уничтожен. И это растение постепенно, через неделю или раньше, оно погибнет. И вот с духовной смертью подобное. Как только мы попробовали этот яд сатаны, который он навязал нам, попробовали от этого запретного дерева, как бы этот яд вошел, духовно мы умерли. А физически... Вот как этот цветок, мы не сразу умираем, потом умираем. Но смерть духовная произошла. Физическая смерть – это последствия духовной смерти. Понимаете, вот наподобие. Вот грех, он как этот яд, он вошел в нашу жизнь, все, духовно мы умерли. А потом процесс старения и смерть наступает. Да? Духовная смерть, потом физическая смерть. Да? И теперь, благодаря, то есть из-за Адама, мы духовно умерли. Но теперь, благодаря Христу, мы можем духовно ожить через веру. Да? И помните, в Иоанна 3 главе к Иисусу пришел такой религиозный человек, Никодим. И он, в принципе, был старейшина, да. То есть он, я хочу напомнить вам, что это не был просто какой-то грешник, да, это был религиозный человек, который знал закон Божий, и по тем стандартам он был довольно-таки праведный человек, довольно-таки благочестивый человек, религиозный человек, да. Но Иисус, и он там о чем-то хотел поговорить с Иисусом, Иисус ему сразу говорит, если человек не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. И он это ему говорит, да. Значит, этому благочестивому человеку все равно нужно духовное рождение, понимаете? То есть насколько человек без Христа, в каком он отчаянном положении, даже если он будет стараться жить по закону, этого недостаточно. Человек должен родиться свыше. Вот мы видим, как много об этом говорит, человек должен родиться свыше, иначе он не увидит Царство Божие. Это Иисус очень четко сказал. Да. И как это происходит? Иисус там объясняет, что вот будет вознесен Сын Человеческий на кресте за грехи, верующий из Него не погибнет. Вот как человек рождается свыше, через веру. Веру, то, что Иисус умер за мои грехи. Он там Никодим начал спрашивать, а как это происходит? Да как это? И в принципе Иисус не объясняет, как это происходит. Это происходит, это Бог делает. Вы, главное, верьте в Иисуса Христа, и вы будете духовно живы. Будете духовно живы, у вас будет новая духовная жизнь вовеки, да? То есть нужно через веру родиться духовно. И в Новом Завете это духовное рождение происходит. И мы в Новом Завете проповедуем и предлагаем людям через веру родиться свыше, иначе они будут судимы и, к сожалению, осуждены. То есть здесь в 6 стихе, возвращаясь, подразумевается духовная смерть. Поэтому здесь говорится, что вот этим как бы духовным мертвым было благовествовано, чтобы они, хотя подверглись суду по человеку плоти. Что значит подверглись суду по человеку плоти? Дело в том, что там в Эдемском саду произошел суд над плотью. Да? Мы стали питаться со скорбью. Да? Питаться в этой жизни тяжело, да? Много работы приходится, много огорчений. Скорбь большая и много болезней в нашей жизни, и в конце концов мы умираем, да? То есть человек подвергся, то есть плоть, она подверглась Божьему справедливому проклятию, да, из-за того, что человек не послушался Бога. И мы, будучи верующие, рождены свыше, вот этот корень, помните, про цветок я говорил, и химию на него когда выливают, этот корень наш ожил, да? Но наше растение все равно оно переживает восстановление, все равно мы несем последствия греха в теле, понимаете? В теле, да? Вы болеете, вы стареете, да? Это часть. То есть суд над плотью, над нашей, еще как бы есть, но мы можем жить по духу, да, говорится. Мы можем жить по духу. Вот что подразумевается, чтобы мы, подвергшись по человеку плотью, мы могли жить по Богу духу, да. Несмотря на человек, у него такое же тело, но он духовно рождается, и он может жить теперь духовной жизнью. Для этого и благовест, для этого и происходит проповедь, что человек возродился духовно, ожил духовно прежде всего, потому что физическая смерть это уже это не самое страшное. Самое страшное это духовная смерть. Вот люди, мы обычно концентрируемся на физическом, мы боимся, для нас ужасна физическая смерть, а забываем, что духовная смерть гораздо ужаснее, гораздо ужаснее. Поэтому Петр говорит, вооружитесь этой мыслью, это не страшно то, что плоть страдает, это не самое страшное. Главное то, чтобы мы жили в святости, в этой новой духовной жизни. Вот это самое важное. Вот это надо вооружиться. Надо так по-божьему смотреть на себя. Духовное важнее плотского. Вот, то есть духовная жизнь. А в духовной жизни есть духовное зрение, духовный слух, духовное положение. Духовное положение какое у нас? Мы со Христом на небесах. Ясно, что по плоти мы здесь, да? Это понятно. Но у нас есть духовная жизнь. Положение мы со Христом на небесах, по правую руку. У нас есть духовное зрение, у нас есть духовный слух. Мы можем духовно видеть Бога, мы можем духовно слышать Бога. Мы можем это делать. Мы можем жить по Богу Духу. Мы можем. Вот это мы иногда зацикливаемся на физическом. И, ну где же этот Бог, да, вот я уверовал. Не переживайте. Ищите Царство Божие, укореняйтесь в эту духовную жизнь, и вы удивитесь, что у вас действительно есть духовные глаза, духовные уши, вы можете иметь общение с Богом. Хотя физическими глазами все равно его не видите. Вот эта красота, спасение, то, что уже в этой жизни мы можем иметь общение с Богом, которое Адам и Ева потеряли в Едемском саду из-за грехопадения. То есть нам не просто нужно ждать воскресенья, когда мы увидим глазами Бога. Конечно, это будет славно, но даже сейчас мы уже можем видеть и общаться с Богом. Вот смотрите, Иоанна 14:19, Иисус говорит, Иоанна 14:19, Иисус собирается уходить, и Он говорит о Духе Святом, что Дух Святой придет. И Он говорит, что когда Дух Святой придет, 14:19, еще немного, и мир уже не увидит меня. Иисус говорит, имеет в виду, что я поднимусь на небе, и мир уже с физическими глазами меня не увидит. А вы увидите меня, ибо я живу, и будете, ибо я живу, и вы будете жить. Вы будете жить духовной жизнью. Дух Святой сойдет на вас, и вы сможете видеть меня. Иисус нам обещает это. Апостолы переживали, как же так, Иисус, наш Спаситель, Господь, наш верный друг уходит, как мы будем без Него? Мы так хотим Его видеть, да? Это так славно видеть Иисуса, да? Иисус говорит, не переживайте, Дух Святой даст вам эти духовные глаза. Мы можем жить по Богу Духу, да? Иисус обещает, мир не будет, неверующий человек не будет видеть меня, но вы будете видеть меня. Мы сейчас живем по плоти. Для нас, для того, что мы духовно возродились, для нас страдания не являются следствием греха. В каком смысле? Что я имею в виду? Страдания в нашей жизни не потому, что в основном, не потому, что Бог нас наказывает за какой-то грех. Иисус понес все наши грехи, Иисус понес наказание. Страдания – это не следствие греха в нашей жизни, а средство против греха. Страдания в жизни христианина – это не следствие греха, а средство против греха. Страдающий перестает грешить. Это средство помогает нам еще лучше, то есть страдание, еще помогает нам лучше жить духовной жизнью. Понимаете? Вот так относитесь к страданиям. Страдание – это помощник. Вот надо вложиться этой жизнью. По плоти, конечно, какое страдание мне помощник? Болезнь, как же это мне помощник, да? Но Петр напоминает относиться так по-небесному к этому, со смирением. И не потому, что Бог не любит. Он любит, поэтому Он допускает, что что-то сделать хорошее в нашей жизни, вооружиться этой мыслью надо. Физическая смерть не наказание, а приобретение. Физическая смерть для нас, для верующих, теперь не наказание из-за Адама и Евы, а приобретение. Мы переходим из чего-то худшего в что-то лучшее. Да? Вот Павел молодец так смотрел, он говорил, что для меня смерть это приобретение. Я даже не знаю, что сделать, остаться в теле или разрешиться пройти через эту смерть. И то со Христом гораздо лучше. В принципе, Павел как бы говорит, я хочу пройти через смерть, чтобы быть со Христом в полноте. Да? Единственное, что для вас здесь на земле лучше, чтобы я проповедовал Евангелие, чтобы вы тоже спаслись и потом попали на небеса, да, поэтому я останусь здесь. Но вообще, вот если меня спросить, Павел как говорит, я готов прямо сейчас, потому что это лучше. Мы иногда смотрим, о Бог, вот там человек умер в молодости, ребенок умер, или вот такой хороший человек умер. Мы забываем, что-то вроде Бог плохое сделал в его жизни, смерть, но мы забываем, что Бог его что-то лучшее перевел, да. То есть для нас, верующих, страдания и даже смерть – это что-то лучшее. Просто научиться надо так смотреть, и тогда мы не будем бояться смерти. Просто нужно верить, что как Иисус прошел через смерть, и Он воскрес для чего-то лучшего, так же мы для Бога воскресаем. Получается, наши тела, наша плоть, она как бы мешает определенные, ну, естественно, это и так понятно, она мешает нам, чтобы мы полностью общались с Богом, да. И Павел там тоже говорит, что я хочу разрешиться, чтобы быть на небесах со Христом. Вот. Но сейчас у нас все равно, несмотря на эти тела, у нас есть духовная жизнь. Не надо прятаться от Бога. Нет осуждения, нет страха. У нас есть взаимоотношения, опять отвеченные молитвы. Представляете, Адам, вот до грехопадения, он встречается с Богом в полдень, в тени там деревьев, они гуляют, разговаривают. И представляете, как я чувствовал, да, он чувствовал, что чего он не попросит у Бога, Бог ответит. Да? Представляете, какая у него уверенность была, да? У него не было такого, ответит Бог или нет, у него была простота, уверенность, внутренняя радость и дерзновение. Вот это дерзновение восстановлено. Мы можем с этим дерзновением приходить к престолу благодати и получим помощь. Верите в это? Каждый из вас. Каждый. Мы иногда смотрим, ну вот я достигну до такого духовного уровня, или вот тот человек, у него такие взаимоотношения есть, а у меня таких, может, еще взаимоотношений на данный момент нет, у меня столько проблем. Но это дар. Это благодать, это кровь Христа. Поэтому все мы возродились этой жизнью и имеем эти взаимоотношения с Богом. Мы можем жить по Богу Духом. Аминь. И там в 7 стихе я читаю. «Впрочем, близок к всему конец, и так будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах». Думая о страданиях, думая, ну когда же все-таки это плоть? Петр говорит, конец тоже будет близко. Конец тоже близко, да, это тоже надо не забывать. Иисус придет скоро, аминь. Уж если тогда они верили, что скоро, тем более 2000 лет назад, тем более этот день ближе к нам, тем более этот день ближе. Вот просто я в последнее время очень удивился этим сообщением, что есть опасность, что грядет мировой голод. Вы слышали такое? А? Вот некоторые слышали, нет, а я объясню в чем. Я сам удивился, да? Причем, говорится, в общем, дело в том, что из-за того, что нефть дорожает, все это самое, ну, пшеница будет дороже, да? Второй фактор, то, что в мире потребление хлебом как бы увеличилось, наверное, за счет Китая и в Индии. В Китае очень популярным стал хлеб. Они раньше же хлеба-то у них не было, у них только рис был, если вы не знаете. У них даже, когда Библию переводили, они даже не знали, а как же нам хлеб перевести, у них такого понятия нет, у них рис только, да? Вот. Но сейчас у них становится популярным, представляете, миллиард. И из-за того, что такой спрос, цены начали подниматься на продовольствие не только в России, не только в Америке тоже. В Америке очень сильно поднялись, да? Вот для меня, я всегда помню, когда в прошлом году, когда сыр стоил там 135 рублей, потом приходишь в магазин, уже 235 рублей. Да? Молоко 20 рублей, теперь молоко 30, да? Вот. А цены на нефть растут. И аналитики, они говорят, что в прошлом веке, до войны, в принципе, они говорят, что большинство столетий человечество тратило 70, а то и больше процентов на еду. Так было устроено, да? Но мы после войны жили, у нас было такое 50-летие благословенное, да? Когда мы тратили только 10% на еду, да? Но теперь это может опять измениться, опять человечество начнет тратить 70 или больше процентов на еду. То есть еда будет дорожать. А что это значит? Это значит, что люди, которые зарабатывали в Африке, в Азии, там может быть 25 долларов, 40 долларов в месяц, теперь для них еда будет дорога. Они уже не смогут прожить там на лепешках, да, потому что эти лепешки станут дорогие. То есть они предрекают, что есть возможность мировому голоду, да, когда миллиард людей будет голодать, да. И я, в принципе, слушаю эти новости, я удивляюсь. Я понимаю, там неразвитые страны, да, там понятно, почему там голод. Но в наш, в северном полушарии, Иисус предупреждал, что будет голод, море, не удивляйтесь этому. Это признаки моего близкого пришествия, да. И вот для меня это то, что говорят о проблеме подорожания продовольствия, это говорит о том, что мы близко живем, Иисус скоро придет. Я к чему говорю? Это конец всему. Иисус предупреждал, что будут такие знамения, будет голод. И помните, там в Откровении, в 5 или в какой-то главе, там есть такое пророчество, там говорится в 6 главе, по-моему, финикс пшеница за динарий. Я не помню, но я когда я проповедовал, я помню, что это очень хиник пшеницы, то есть пшеница будет очень дорого стоить, очень дорого. Да? Как технику вы покупаете там телевизор, да? О таких речь идет, что пшеница, она будет, но она будет очень дорогая. И здесь говорится, а динарий это было примерно в один день столько денег люди зарабатывали. Вот человек вышел, он заработал один день, да? Вот сколько вы получаете примерно в один день, да? Вот, допустим, я по радио слышал, в среднем зарплата сейчас 30 тысяч рублей, значит, 1000 рублей. Хлеб будет, вот этого хиник, сколько там, 2 литра или сколько, я не знаю, 1000 рублей, ничего себе. Да? То есть, представьте, такие времена грядут, когда хлеб будет столько, конечно, голод будет. Почему? Иисус скоро придет. И вот эта глобализация, да, она очень хорошо помогала в определенный момент человечеству, да, но теперь она может наоборот обернуться голодом, потому что все завязано на этом топливе, даже поголовный, то есть скот, он тоже завязан на том, что его кормят кукурузой и там этими специальными, которые зависят от топлива. То есть и молоко, и мясо тоже все станет, может стать дороже. Ну, это вот эти аналитики об этом говорят, да. Просто интересно, да. Для меня это было удивительно, что в нашем так быстро может это все произойти, да. Близок ко всему конец. Поэтому, говорится, будьте благоразумны. Ну, значит, что значит здесь имеется в виду благоразумный, да? Благоразумие, о чем Петр здесь говорит, это когда испытания приходят, гонения приходят, не думай, что Бог не любит меня, не думай, что Бог оставил меня. Если вы научитесь так думать, вы будете благоразумны. Если какое-то испытание приходит, и вы сразу сомневаетесь в Боге, унываете, это вы не проявляете благоразумие. Нас же много раз Библия предупреждала, что такое может произойти. Бог все равно любит, Бог великий, Бог что-то хорошее делает, да? То есть быть в этом плане благоразумным, так относиться к испытаниям, к страданиям. Бодрствуй в молитвах, здесь говорится, да? Без молитвы мы не сможем, без определенного, если в нашей жизни нет постоянного определенного молитвенного общения с Богом, мы не сможем встретить эти страдания достойные и не сможем пройти страдания достойные. Это нужно бодрствовать, да? И Петр, говоря, вооружитесь мыслью, он дает другие практические советы. Поддерживайте свою молитвенную жизнь. Вы не сможете, страдания вас шокируют, страдания выбьют вас из седла. Вы так запутаетесь, что вы так огорчитесь, вы, может, даже в сердце скажете, вообще Бога нету, вообще все, я в церковь больше не буду ходить. Как Бог такому это выпустить? Почему такое произошло? Потому что вы не поддерживали молитвенную жизнь, и вы потеряли это благоразумие, взгляд на эти вещи, то, как Бог призывает нас смотреть. Но когда вы поддержите взаимоотношения с Богом, испытания приходят, они все равно тяжелые, очень тяжелые, да, шокирующие. Но вы выйдете победителем, когда есть молитвенная жизнь. Я помню, Шерри, когда раком заболел, только вот именно молитвы помогли мне, общение с Богом мне помогло продержаться. Бодрствуйте в молитвах. Когда плохо, бодрствуйте в молитвах. И когда хорошо, чтобы встретить эти страдания и не поддаться искушению. Да? Молитесь, чтобы не пасть в искушение. И знаете, что когда мы... Вот что происходит, когда мы не бодрствуем в молитвах, когда мы неблагоразумны. Мы, как этот псалмопевец, мы говорим, я посмотрел на сильных век всего и позавидовал безумным, ибо нет им страдания до конца. Да? Вот так вот, когда мы не бодрствуем, не молимся, вот так мы будем смотреть. И так очень тяжело. Но когда мы бодрствуем, у нас молитвенная жизнь, мы скажем, как благ Бог, чистым сердцем. Вот мы будем говорить. Мы поймем, что чистое сердце гораздо важнее устройства жизни. Если мы не будем молиться, мы будем думать, устройство жизни важнее. Чистое сердце хорошо, конечно, тоже неплохо иметь, но вот это важнее, и мы будем переживать, и наш взгляд духовный замутится, и на всем это будет отражаться. Поэтому очень важно особенно же в эти последние дни, быть благоразумным и бодрствовать в молитвах. 8-9 стих. Более всего уметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Да, чтобы любовь в этих испытаниях не охладевала. Да, усердная любовь действительно должна у нас быть. Да, покрывает множество недостатков, множество грехов. Да. У нас у всех недостатки, даже у нас в церкви верующих все равно у нас недостатки, и в какие-то моменты очень легко начать обижаться, критически относиться, замечать все падения, все неправильные вещи, которые человек другой делает, и рано или поздно каждый из нас будет какие-то действительно неправильные вещи делать, да, и мы, чисто как бы думая по закону, мы будем заслуживать критики, осуждения, но Бог призывает нас, чтобы мы любили, да. Потому что когда мы любим человека, мы снисходительно относимся к его слабостям, к его недостаткам. Да, это неправильно, да, может быть, нужно сказать, но любовь, она будет покрывать множество грехов в том плане, что это не будет выноситься в конфликт. Покрывать, значит, как бы, вы понимаете, как бы прощать, да? Кровь Христа, конечно, покрывает все грехи, мы имеем в виду, это не будет стеной, да? Наша любовь покрывает... Вы любите своих детей, да? Вот у вас дети. А у детей много проблем, да? Каждый день они головную могут боль. Но вы их любите. И поэтому воспитывайте, покрывайте их немножко. И такой любви мы призваны. И мы можем любить, потому что жизнь Христа в нас. Жизнь Христа в нас. Когда чувствуете, что Бог, я не могу любить, вспомните, что Христос в вас, попросите Его, и жизнь Христа проявится в вас. Обязательно проявится. Потому что Бог хочет, чтобы мы не мы жили, а Христос нас жил. Давайте любить. Это самое главное. Любить Бога, любить ближнего. Вот две заповеди, чтобы мы не забывали. Любить Бога, любить ближнего. Вот если вы две эти вещи запомните, вы будете хорошим христианином. Любить Бога от всего сердца и любить ближнего. Не очень сложно, не очень много заповедей. Да? И, конечно, часть этого страннолюбивый друг к другу. Да? В то время и сейчас не всегда люди могли воспользоваться гостиницами, и христиане путешествовали, и нужно было где-то остановиться, вот, и надо было принимать других христиан. И, ну, когда вы принимаете человека, пусть даже верующего, все равно вы, как бы, может быть, думаете, я не знаю этого человека, да, и какое-то определенное неудобство в квартире, это может вам причинять, да, и это нужно делать, принимать гостей, и делать нужно без ропота, да, не внутри, ну вот, теперь вот надо мне тут перестроиться, это отменить я хотел сделать, ой, бремя, да, ну ладно, я сделаю, нет, без ропота, говорится, да, без ропота, это важно, это хорошее служение. Дальше, с 10 стиха. А просто 10 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Да? Чтобы мы не зацикливались на страданиях, на испытаниях, Петр призывает, продолжайте служить друг другу тем даром. Потому что дар, он, извините, несмотря на страдания, он по-прежнему есть и используется. И как жалко, когда христианин, когда я вижу христианин, у него дар, там, или проповедовать Слово Божье, делать изучение, или музыкальное поклонение, или какие-то другие дары есть, и человек не использует. Это очень жалко. Это очень жалко. А почему не происходит, когда я смотрю на такие жизни, потому что мир засасывает. Мир засасывает, да? Или трудности, испытания, они тоже нас пугают, и мы перестаем служить, да. Но призыв все равно продолжать служить. У каждого из нас есть дар. У каждого верующего есть определенный какой-то дар. Вот, допустим, ремонт. Делаете вы в квартире, вам нужно много инструментов. Я когда мне предстоял ремонт делать, я думал, что у меня много инструментов, но я удивился, сколько мне еще пришлось накупить всяких инструментов, там, шпатели, там, всякие, какие-то там, я думал, у меня вот эти шуруп столько много, пришлось еще какие-то другие там покупать, другие там инструменты надо покупать, столько всего. И они разную цель используют. И без них иногда он маленький, но у тебя нету, и ты не сможешь ничего сделать, хотя других инструментов много. То есть, видите, в церкви мы имеем разные дары. Кто-то более заметный, как бы, для глаз, кто-то менее заметный, но он тоже очень нужен, да. Вот Максим нам помог сегодня, спасибо, с прожектором, да. Без прожектора поклонение было бы трудно, да. Такая вещь, но она очень важна, да. И используйте свои дары, которые вы знаете, что они у вас есть, используйте, да. А если думаете, что я не знаю, не переживайте, они обязательно будут. Вы, главное, бодрствуйте и будьте благоразумны, Бог обязательно покажет, потому что здесь четко говорит, что у каждого верующего есть дар. Это многоразличные, разные дары будут. Кто-то будет проповедовать, да, кто-то будет какой-то организационными моментами в церкви заниматься. Это тоже очень нужно, да. Кто-то, у кого-то дар будет там пойти проповедовать пожилым людям, да. Ну, я много делал изучением в сентябре, да. И напоминание, служите, служите. Если вы служите Богу, это показывает, что вы действительно любите Бога. Если человек просто приходит и слушает, что-то не так в его духовном росте, потому что жизнь Христа, она всегда будет проявлять нас в какой-то деятельности, да, для Царства Божьего, для Церкви Божьей, она будет проявляться. 11 стих, последний. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Здесь говорится, прежде всего, говорит ли кто, говори, как слово Божие. То есть, если вы делаете какое-то изучение, там, может быть, в домашней группе, на женской группе, или на молитвенном собрании вы хотите поделиться каким-то отрывком, Бог к вам проговорил, каким-то откровением вы хотите поделиться, или свидетельствуете родителям, или там на работе, да, вы говорите не от себя, вы это помните, вы говорите по поручению Бога. Это Бог прежде всего хочет, чтобы вы ему сказали. Это не просто вы выносите из своего сердца и пытаетесь помочь, это сердце Бога. Бог говорит эти слова. Почему я это говорю? Потому что когда вы это понимаете, это дает покой и в то же время уверенность. В ваших словах будет сила, и человек это почувствует. Он почувствует, что вы говорите с авторитетом, что есть сила за вашим словом, он почувствует. А когда вы пытаетесь от себя, это может привести к гордости, к заносчивости какой-то, или это приведет, наоборот, к неуверенности, и вы будете мямлить, или изо всех сил пытаться доказать какую-то точку зрения с помощью человеческой логики. Это тоже не нужно делать. Когда вы знаете, что я говорю не свои слова, это слова Божьи, тогда у вас есть смирение, и в то же время вы будете знать, когда промолчать, когда что-то сказать, и не будете все слова, все свои знания выплескивать и пытаясь доказать какую-то точку зрения. Вы скажете с авторитетом, и этого будет достаточно, понимаете? То есть, когда или там собираетесь вы на женской группе, или на посредом здесь, если Бог что-то вам положил на сердце, какой-то отрывок, говорите уверенно, как слава Божия. Это вы не свои слова говорите, это слова Божьи. И поэтому нужно иметь эту уверенность определенную, да. Мы не себя проповедуем, а Христа, Слово Божие, да. Вот мне всегда, я чисто как пастор, иногда готовлюсь, все вроде хорошо подготовился, и вот мне иногда нужна дополнительная поддержка. Костя, это не просто твой труд, это Слово Божие. А Слово Божие, оно всегда будет мощно, оно всегда будет эффективно. И это как бы снимает определенное бремя и дает радость проповедовать. И это дает уверенность, потому что можно людей посмотреть, может казаться, что людям это неинтересно, или по разным причинам. Но когда ты знаешь, что это Слово Божие, то ты проповедуешь. Ты не смотришь на реакцию людей, и это помогает не зависеть от людей, а говорить истину. Бог всех нас призывает. Когда говорить какое-то слово, Бог дает вам власть. Я даю вам власть. говорите, как это я вам поручил. Потому что Бог нам поручил, да? Не просто там, ну вот там, знаете, мы иногда думаем, что человек, когда мы начинаем проповедовать и делиться о нем, что мы переживаем, что мы обидим человека, что мы как бы вот подойти, изложить все это, мы начинаем переживать, и все это превращается в человеческую попытку донести истину, и, конечно, благословения-то не будем. Но когда мы верим, что это Слово Божие мы доносим, тогда все вдруг станет легче, и более эффективный плод в этом будет в нашем свидетельстве. Да? Понимаете? Вот. И служите по силе, там говорится. Если служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Да? Когда мы служим, мы можем чувствовать себя, что... И это действительно может быть так, что, может быть, у нас нет такой силы, нет таких возможностей, как у другого. Ничего, нормально. Бог не ожидает от меня быть пастором, там, допустим, для множества людей или проповедовать со стадиона. Бог призывает меня вот проповедовать вам. Здесь 30 человек собирается. Бог призывает вас прийти на молитвенное собрание, прийти в среду, поделиться то, что Бог вам открыл. Это может казаться малым, но это нужно. По силе. Служите по силе. Да? Бог дал вам какое-то откровение, маленькое пророчество. Скажите его. Маленькое откровение, скажите его по силе. Да? Не обязательно что-то такое сенсационное, прям вот сейчас скажи, прямо вау, все там. Такого, может, и не будет. Но вы все равно продолжаете служить по силе. И постепенно, я думаю, эта сила будет развиваться. Да? Вот я, допустим, для меня это поддержка поклонения веду. Не очень всегда у меня получается, но я поддерживаю. Что у меня, какая у меня есть, чему я научился на гитаре играть, я это делаю, можно лучше, но ничего, вот я по силе служу. Для меня это поддержка, да. Дабы во всем прославлялся Бог. Вот это очень важно. Мы это делаем во славу Божию, не в свою славу Божию. И тут я такое хочу сказать. Здесь... Да, у нас есть власть говорить Слово Божие, да, и тут другая может быть крайность. Понимаете, когда Бог спасает нас, вот Бог нас спасает в этой церкви, и большинство не мудрое мира, не сильных мира Бог избирает. Есть исключения, но в основном это простые люди Бог спасает. Бог спасает не каких-то там классных, крутых людей, Он хочет спасать простых людей, которые по мирским понятиям ничего интересного не представляют зачастую. Бог так простых людей, заурядных людей спасает. Он благоволит, Он хочет таких спасти, чтобы на них показать свою славу, да. Потому что сильные люди, умные люди, они думают, что все знают, ну пусть они знают, да. А я хочу людей, которые особо ничем не выделяются. Бог так спасает, не мудрые мира всего, да. Вот. Но вот среди этих нас простых людей, не мудрых по мирским понятиям, да, вот я в компании, я никогда не был каким-то лидером в компании, не был какой-то душой, никогда там какие-то там шутки интересные, юмор не мог как бы повести, в компании я так, ничего себе, особенно не был такой душой компании, и мы можем по мирским понятиям быть простыми людьми, но когда мы становимся верующими, и Бог призывает нас к служению или говорить Слово Божие, здесь может появиться такая опасность. Как бы, вот я в мире был никто, а вот теперь мне дают возможность. Да? И Бог дает каждому возможность, действительно. Это здорово. И вот тут мы можем вспомнить наш голод по чувству быть признанным, признательность, и мы захотим использовать служение, какой-то дар, ради своего самочувствия, ради того, чтобы нас признали, да. Вот сейчас я скажу, меня в мире никто не слушает, а вот здесь сейчас я буду проповедовать, все на меня будут смотреть, да. И можно зациклиться и думать не о славе Божьей, а о себе, как бы. Вот, это мой шанс утвердиться в жизни, почувствовать себя хорошо. Это все не нужно, мы делаем это не для себя. Мы по-прежнему никто, мы делаем это для Иисуса Христа. И вот тут очень важно нам, простым людям, спасенным по благодати Божией, когда мы служим Богу, делаем это со властью, не ради свою какую-то пустоту там заполнить, ради Иисуса Христа. А у нас Бог нас заполнил, у нас нет уже никакой пустоты, мы особенные люди во Христе. Поэтому мы можем делать все это, прославлять Бога через Иисуса Христа. И знаете, на самом деле, когда вы пытаетесь, чтобы люди получили ваше признание, какой-то в своих глазах как-то подняться, уважать, в конце концов, это вы устанете от этого. Вы поймете, что нужно что-то более, чем я сам, чем мой маленький мир, чем мое маленькое я. Мне нужно что-то великое. И что-то великое – это Бог. Вот его прославлять, вот это гораздо интереснее, чем восстановить то, чего там я, допустим, человек в молодости или в детстве упустил. Прославлять Бога. Потому что в Боге у нас уже есть полнота. У нас, нам не нужно ничего. Бог дал нам жизнь вечную, Бог любит нас совершенно, Бог дал нам дары уникальные. У нас все уже есть. Поэтому давайте служить Богу, Его имя прославлять, а не нашим, да? Вот. И служение Богу – это хорошо. Но оно тяжело. И Петр говорит, вооружитесь этой мыслью, что как Христос пострадал, плоть, так и мы будем идти подобным путем, да? И поэтому, когда вы служите Богу, используйте свои дары, иногда это будет тяжело. Но испытание служения Христу, это нормально. Это не что-то вы плохо делаете, это нормально. Вооружитесь этой мыслью. Вот, а Бог, Он достоин нашего служения, достоин нашей славы. Он достоин. Это чудный Бог. Это чудный Бог. Слава, держава, веки веков Ему, да? Аминь, да? Слава Богу.